Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Здравствуйте. Главные новости к этому часу обсудим вместе с обозревателем радио «Спутник». Елена Глещинская работает в нашей студии. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кампания по массовой вакцинации от коронавируса начинается практически во всех странах, кроме Украины. Гордая, независимая страна отказывается от достижений российской медицины. Лучше пойти с протянутой рукой по миру, получается.
Да, вот говоря о возможности прививать украинских граждан российским препаратом, Зеленский, знаешь, что заявил? Он заявил, что украинцы не кролики, и на них экспериментировать нельзя. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала такую речь президента Зеленского. Она написала на своей странице в Facebook: «На кроликах экспериментируют меньше». Ну, и это правда. Ведь мы помним, что ранее Всемирная организация здравоохранения поприветствовала публикацию результатов исследования вакцины «Спутник V» в научном журнале «Lancet», которые доказывают ее эффективность более чем 90%.
А что, думаешь, что Зеленский «Lancet» читает, что ли?
Более чем 90%. Нет, он не читает «Lancet», он читает комментарии, которые, допустим, Ангела Меркель та же прокомментировала эту публикацию. Да? То есть мировые лидеры, Всемирная организация здравоохранения, все высказались по поводу этого. Я не думаю, что он там читает, но хотя бы это он должен был по своей, в общем, по своим обязанностям прочитать. Но вот зато Киев ведет переговоры с рядом стран по передаче Украины избытков вакцин. Ну вот, например, с Польшей, которая сама тоже не производит вакцину. Что говорит Зеленский? У нас сейчас есть прямые переговоры со странами, которые будут отдавать нам свои избытки, заявил Зеленский в ходе форума на тему коронавируса. Ну, смешно, правда? Мы же знаем, что...
На самом деле, ты понимаешь, вот смешно. На самом деле, правда смешно.
Нам смешно.
Если бы не вот эти... Раньше было 40, сейчас сколько там? 30 миллионов человек населения Украины, которые нуждаются в вакцинации, по крайней мере, 20 миллионов.
Да.
Понимаешь? Вот было бы смешно, но я не очень. Такое двоякое у меня вот сейчас ощущение. С одной стороны, да, можно сказать.
Давай послушаем, да, вице-президента Фонда развития современной дипломатии и политолога Дмитрия Перлина.
Очевидно, что это легенда, придуманная офисом президента, чтобы обосновать, почему они отказываются от российской вакцины. Что очень страшно для Украины, что было предложено не просто российскую вакцину покупать, было предложено производить вакцину на украинском предприятии, на конкретном, очень современном, серьезном украинском медицинском предприятии, которое может делать эту вакцину. То есть можно было сделать украинскую вакцину, и можно было ее даже продавать на экспорт, очевидно, или как минимум сформировать пул заказа внутри страны для загрузки своего же предприятия. То, что они объявили, типа, мы будем собирать по всему миру и избытки брать. А где избытки брать, если весь мир сам просит?
Вот я хочу напомнить историю, которая совсем недавно вскрылась на Украине, о том, что для населения никакой вакцины сейчас нет, вообще никакой. Но зато, зато для депутатов, для каких-то там избранных есть нелегальные поставки через границу вакцины Pfizer, которую там, ну вот... Кто-то себе может позволить за какие-то там сумасшедшие, видимо, деньги. Напомню, в середине декабря еще прошлого года Зеленский говорил, что поставил вот такую вот задачу министру здравоохранения получить вакцину уже в январе, ну, в крайнем случае, в феврале. Но пока ее нет, хотя...
Подожди, февраль еще не закончился.
Да, хотя есть техническую документацию на поставку 8 миллионов доз вакцины COVAX.
COVAX вот. Это из Китая, да? Или я... Синовак Биотех, это Китай. Ну, и что китайцы? Ну, может быть, китайцы правда пришлют. Другое дело, вот здесь еще какая история. AstraZeneca вакцина, да, в ЮАР не работает на новый штамм. И вот будет ли работать COVAX на Украине? Вот в чем еще
и
вопрос.
Купят
если
ли
спутник
ее?
Ви. Кого?
Вообще Ковакс? Вакцину купят. Купят ли?
Продаст ли Китай, купят ли, будет ли работать? Спутник Ви, говорят, работает на все эти штаммы. Хотя еще до конца, я так понимаю, не изучено. Что бразильский штамм, южноафриканский штамм. В общем, я немного не туда, конечно, я понимаю. Но я озаботился всеми штаммами коронавируса. И мне жаль население Украины, которое вообще ничем не может привиться.
Кроликов
мне рассказывает. Вот зачем именно про кроликов?
Мест в больницах до сих пор не хватает на Украине. Вакцины сейчас нет, и неизвестно, будет или нет. И по какой цене она вообще будет для населения. Ты же понимаешь, что речи о том, что она будет бесплатная, вообще такое...
Да ладно.
Вообще не идет, да.
Нет, ну по государству будет платить, видимо.
Но ты не слышал эту историю? Там какая-то такая схема, что часть заплатит государство, часть заплатит...
То есть за вакцину еще и платить будут?
Ну, естественно.
Обычные люди?
Да.
Да ладно.
Ну, вот так вот.
Ну, привет кроликам Зеленского тогда. Пусть дальше рассказывает нам, какая плохая вакцина.
Вот совсем недавно харьковская компания, которая производит, известная, которая производит лекарства, она сообщала, что подала документы на регистрацию российской вакцины.
Так им же не дадут.
Не дадут, конечно, потому что там есть патриоты, которые считают, что это предательство интересов, не знаю, чего интересов. Ну, в общем-то...
Почему нельзя разрешить украинцам приезжать в Россию и здесь вакцинироваться?
Обсуждали такой вопрос.
Да ладно,
да, обсуждали в Госдуме вопрос о туризме. Ага. Как это сказать?
Вакцинном
туризме, но смотри, какая вещь. Пока не будет обеспечено население России, все желающие, просто морального права нет продавать куда-то каким-то туристам. И потом, чтобы приехать из Украины сюда, нужны какие-то веские основания. Допустим, иметь родственников или что. И как ты пойдешь, и где ты ее купишь?
Половина Украины здесь родственники есть. Нет, в аптеке не купишь. Хочется, чтобы все были здоровы с вакциной или без вакцины. Пусть так и будет. В очередной раз телеканал «Россия РТР» запрещен в Латвии. В его программах нашли призывы к насилию и войнам. В очередной раз эта программа «60 минут» и «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Вот не дает им Соловьев покоя.
В этот раз Национальный совет по электронным СМИ приостановил вещание с 15 февраля на целый год. Ты знаешь, раньше они приостановили вещание там, на пару месяцев.
Их
а вот
все равно
теперь...
все смотрят.
На целый год.
Да их все равно все смотрят. Пусть что хотят делают.
Нашли аж целых 4 нарушения за полгода. В общем, нашли оскорбления в адрес украинского и белорусского народов. А еще нашли мнение одного из участников программы «60 минут», которое расценили как военные угрозы, когда речь шла о необходимости присоединить некоторые зарубежные территории, в том числе и латвийские, к России. Испугались,
это,
видимо.
Про Латгалию, наверное, речь шла, но на самом деле...
Ну, вот мы высказали...
Нет, может быть, это не самый лучший призыв, конечно, который там прозвучал, но я не думаю, что это была официальная позиция, там, понимаешь, программа.
Нет, это было... Мнение одного из участников.
Ну а что если
спорное
это прямой эфир?
Мнение.
Кто-то пришел, понимаешь, и такой вот высказал.
Вот мы сейчас...
Не нужны России чужие территории, не нужны.
Вот сейчас мы рассказали, что думает об этом Национальный совет по электронным СМИ Латвии. Давай дадим оправдаться, ну не оправдаться, а дадим высказать свою точку зрения ведущему программы «60 минут» Евгению Попову.
Да нет, у нас не было, конечно, никаких призывов. Это просто смешно. Вырубили целый канал из-за чепухи, которую сами придумали. Вот и все.
И что тут скажешь?
Ну, в 2014 году по таким же надуманным причинам запретили на 3 месяца, в 2016 на полгода. И вот в 2019 году ретрансляция телеканала была приостановлена на 3 месяца.
А я сижу с жителями Латвии в кафе в Риге и говорю, а зачем вы, вот у вас тут все говорят, что российские программы плохие. А зачем вы их смотрите, если они плохие? А мне говорят тогда, ну вот ты вдумайся, а мне говорят, а что еще смотреть, больше смотреть нечего. Что ты на это скажешь? Ну, то есть, подождите, ну, пусть в Латвии сделают такие программы, которые будут конкурировать с программами, которые показывает РТР Россия, и все. И все будут их смотреть. Так все смотрят. И что ты думаешь, как они вырубили? Ну, можно же в интернете смотреть. Тем, кто хочет, можно в интернете смотреть. Тем, кто хочет, то у тех тарелки висят.
Совсем недавно мы, помнишь, в эфире рассказывали, что Латвия убирает из эфира 5 российских телеканалов.
Да,
из кабельного телекоммуникационной компании ТЭТ, это самая крупнейшая. Тогда причина была из-за возможного несоблюдения санкционного режима Евросоюза.
Вот, из-за возможного несоблюдения?
Возможного несоблюдения санкционного режима Евросоюза. Mm-hmm. Возможного. Ну, вот, вот так вот.
Захарова, знаешь, что сказала?
Да.
Это политический демарш, грубо нарушающий международные обязательства Риги. Так. И призвала профильные международные организации, правозащитное сообщество должным образом. Не будут они реагировать? Правозащитное сообщество реагирует только...
Мы знаем, как они реагируют обычно.
Только наоборот. Иногда смотришь на правозащитное сообщество и подумаешь, что они защищают.
Давай не будем, что мы... Подумаем.
Что мы подумаем? Давай не будем. В Россию и РТР там не все хорошо. Там иногда действительно спорные, да, иногда спорные точки зрения высказывают.
Там дискуссионные передачи. Чаще всего они представляют не одну, а несколько точек зрения.
А так нельзя в Латвии.
А, там нужно только одно.
В Латвии так
они не привыкли.
Нельзя. Там действительно. Ну и с другой стороны, есть что и посмотреть иногда, правда.
В эфире «Радио Спутник».
1,5 миллиона долларов просто так, в честь праздника. Есть такие страны, и это Китай. Жителям Поднебесной раздадут деньги в национальной цифровой валюте для тестирования. Ну, не всем,
не
да?
Не просто всем? Для тестирования, а на них можно действительно будет что-то купить. А, значит, это
ну,
будет...
не всем или всем 1,5 миллиардам
раздадут?
Это будет
лотерея.
Раздадут. А, лотерея.
Разыграют 50...
У тебя нет китайского паспорта?
Разыграют 50 тысяч ваучеров. Это всего 10 миллионов юаней. По 30 долларов, если переводить, номиналом по 200 юаней. Их можно будет...
То есть один человек 30 долларов получит?
Да, да, да. Ваучер на 30 долларов. Их можно будет потратить даже не только в онлайн-магазинах, а и в офлайн-магазинах, но и потратить их можно будет всего в течение 7 дней. С 10 по 17 февраля, как раз когда будут праздничные дни в честь китайского Нового года. Нужно иметь для этого паспорт, китайский ID или вид на жительство Гонконга, Макао и Тайваня. Так что мы с тобой в пролете.
Китай проводит подобные испытания национальной цифровой валюты уже в третий раз. До этого аналогичное тестирование происходило в городах Шэньчжэнь и Сучжоу. Там власти разыгрывали 100 тысяч таких ваучеров. Шэньчжэнь это рядом с Гонконгом, что ли?
Да. Количество вот таких пилотных проектов, розыгрышев, акций невиданной щедрости, которые связаны с цифровой валютой, пообещали, что их будут увеличивать по мере приближения Олимпиады 2022 года, которая пройдет в Пекине.
Может быть.
Что? Может пройдет. Быть, пройдет или, может быть, будет разыгрывать еще деньги?
Может быть, пройдет,
деньги?
Но, посмотри, до сих пор не говорит Токио, пройдет там Олимпиада или не пройдет. Уже на год перенесли, до сих пор не понимают, так пройдет или не пройдет.
В Китае победили коронавирус давно, что беспокоиться? Это в Токио все плохо.
Понял.
Ожидается, что вот эта цифровая валюта будет вскоре использоваться в Китае аналогично существующей и расплачиваться ей через существующие платежные приложения, которые сейчас уже во многом заменили традиционные системы расчета, там, банковской карточкой. Практически все уже перешли на эти платежные приложения, и таким образом легко
это
будет...
Это вот как ты, вот так вот телефончиком?
Да. Только у них своим. Вот ты знаешь, и самый главный вопрос, когда же? Когда же, наконец, и у нас будут раздавать бесплатные электронные деньги? Мы задали председателю Совета Ассоциации электронные деньги, денежные переводы, научному руководителю Центра технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета Виктору Достову.
Я бы сказал, что в вопросе цифровых валют центральных банков Китай действительно обогнал всех. То есть проект электронного юаня зашел гораздо дальше, чем цифровой евро, цифровой рубль и другие цифровые валюты. И это, в общем, понятно, потому что у Китая есть очень понятные цели, для чего он это делает. И в отличие от других центробанков, они к этим целям очень практично и прагматично идут. Я думаю, что если будет политическая воля, тестирование можно провести хоть в конце этого года. Сильно много времени на это не нужно. Другое дело, что для этого тестирования нужно четко понимать, зачем раздаются деньги и какой результат хотят получить, на что хотят посмотреть.
Давай я добавлю дегтя.
Да.
Хочешь дегтя добавлю? Короче, есть у них система в Китае, Union Pay, до того, как началась пандемия, я из Китая приехал. У них есть система Union Pay, она работает только, ну, как, это китайская система, да? Так вот, Леночка, если ты выйдешь из гостиницы в центре Пекина, в столице, да, в столице, не где-нибудь там, выйдешь из гостиницы пятизвездочной своей, да, и захочешь зайти куда-нибудь в ресторанчик, вот в ресторанчик куда-нибудь, или купить что-нибудь в магазинчике, или вообще, вот, вот что-нибудь тебе надо будет потратить деньги, так, которые у тебя есть на карте. Так вот, ты не сможешь этого сделать, потому что у тебя Union Pay нет. Там не принимают почти нигде визу, почти нигде не принимают MasterCard, ничего и нигде не принимают. Вот эти все рассказы про то, что они там тестируют, и они впереди планеты всей, расскажите это вот
а
этим
зачем
вот
им
людям,
твоя MasterCard?
Расскажите это вот этим вот людям, которые, сгрудившись, сидят в недорогих кафе в самом центре Пекина. Вот как-то зачем им MasterCard? Понимаешь, что деньги или есть, или их нет. А когда они у тебя есть на карточке, но ты не можешь их потратить, то это кринж. Вот. Ну вот. Да, это
мне
все?
Нечего добавить, потому что там сильно много условий. Есть ли деньги, и куда их тратить, это как-то не
так интересно, как просто, когда раздают деньги вот так вот по $30, кому повезет. Знаешь, что мне слушатели написали? Union Pay принимают в других странах, а мир нигде, кроме России. А я вам на это отвечу, друзья мои, что мир, может, нигде, кроме России, не принимают, но в России, если ты выйдешь вот здесь вот, где-нибудь вообще в Уссурийске или в Усть-Каменогорске, вот ты выйдешь, можешь заплатить, можешь миром заплатить, можешь евро... Можешь мастер-кардом, а можешь визой, понимаешь? А в Китае так нельзя, в Китае только Union
Pay. Вон я у себя в Чебуречной на окраине Москвы не могу мастер-кард заплатить, а ты говоришь про Уссурийск.
Невозможно с вами разговаривать. Полиция Сербии заявила, что располагает оперативными данными о том, что на президента Александра Вучича готовилось покушение. Но могло произойти 27 января во время открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде.
На церемонии открытия памятника находилось более 850 спецназовцев, чтобы как раз предотвратить вот это покушение. А затем, уже после этого события, 4 февраля, задержали 17 членов организованной преступной группы в ходе спецоперации.
Чем он насолил, Бучич?
Они маскировались под группировки футбольных болельщиков, поэтому как раз задержания прошли не только в их квартирах, а еще на стадионах «Партизан» и «Райка Митич». МВД говорят, что к этому покушению была причастна преступная группа, которая возглавляется криминальным авторитетом Велька Беливуком. И кланы как раз вот и действовали под видом футбольных фанатов. Вот такая вот история. Окончательно подтвержденных данных о причастности, то есть задержанных покушения, пока не поступало, потому как на данный момент еще идет следствие.
На протяжении последних месяцев в Белграде совершено несколько заказных убийств. 13 сентября 2020 года жертвой покушения стал криминальный авторитет Страхиня Стоянович. Его машину взорвали во время движения в центре города. Затем еще одно убийство произошло на подземной парковке в торговом центре Ушче. Позднее, в одном из элитных домов в Новом Белграде, на подземной парковке тоже, на подземной парковке личного своего дома застрелили мужчину, который по предварительной информации был связан с мафией. Но это все криминал, а здесь речь идет о политике высокого ранга. Александр Вучич 20 октября прошлого года в специальном обращении к нации объявил войну мафии. Президент Сербии тогда подчеркнул, что криминалу не получится победить государство. И теперь мы понимаем, с чем было связано вот это вот несостоявшееся, к счастью, убийство, вот это покушение, да, на главу сербского государства. 27 января, да, это произошло. Но я думаю, что когда предполагаемые исполнители попытались прийти на площадь, где 850 спецназовцев, понимаешь, а Белград Это тебе не Москва, 850 спецназовцев, это дело в том, на всю страну столько.
Дело в том, что не только это покушение, а есть доказательства, что эта группа связана с другими убийствами и похищениями с целью вымогательствами, торговля наркотиками. Все это входит вот эту вот такую лидеров группировки, которая основана еще в 70-х годах, и так во всяком случае пишет полиция Сербия. Ты представляешь, с 70-х годов действует вот такая вот мафия, которая, ну вот, и почему, видимо, потому что как раз и президент Сербии объявил о борьбе с мафией, видимо, поэтому и он подвергся вот такой вот опасности, нападения на него.
Угу. Ну, тут тоже такая тема непростая, потому что министр юстиции и безопасности Нидерландов Сандер Деккер заявил о решении правительства заморозить практику усыновления детей из других стран. А произошло это после публикации отчета о халатности чиновников, получавших взятки, подделывавших документы. Установлены факты, что некоторые дети были похищены или куплены у их биологических родителей.
Министр заявил, что правительство Нидерландов показало свою некомпетентность тем, что закрывало глаза на нарушения процедур международного усыновления и не предпринимало необходимых мер. Семей, которые уже начали процесс усыновления, это решение не коснется, все пройдет так, как и было, однако их ждут дополнительные проверки. Вот в этом отчете комиссии Минюста говорится, что за 30 лет, это вот не сейчас такие нарушения, комитет выявил случаи похищения детей, торговли детьми, неэтичного поведения чиновника, и это носит систематический характер и наблюдается до сих пор. Комиссия внесла предложение правительству установить горячую линию, чтобы родители могли сообщать о нарушениях. А также я тебе скажу, что не только в Нидерландах, а и в других странах, откуда в основном усыновлялись дети, будут открыты специальные пункты, куда можно будет сообщить о нарушениях, даже если они произошли 20 и 30 лет назад, если люди столкнулись с какими-то нарушениями.
Нет, подожди, 30 лет назад, ну, сейчас дети, которых усыновили, уже у них у самих есть дети, они все граждане или подданные королевству Нидерландов. Ну, то есть вообще теперь как-то все это возвращать, ворошить получается тоже
недостаточно. Ну, почему же ворошить? Их же, неэтично. Когда детей усыновляют, это же не обязательно младенцев усыновляют. Бывают и дети, которые были достаточно...
Вы же его усыновили 10-летним, прошло 30 лет.
Он получил моральную травму, если его выкрали из семьи. Ты представляешь, что случилось с человеком?
Лен, ему 40 уже. Какую моральную травму он получил? У него уже своя семья.
Все наши проблемы из детства. Женя, ты что, не знаешь?
Комиссия вот эта в Нидерландах была создана под давлением растущего числа взрослых приемных детей. Они начали исследовать свои корни и часто обнаруживали, что их документы о рождении были подделаны или утеряны, или их усыновление было незаконным. Вот так вот. Эта комиссия расследовала усыновление в Бангладеш, Бразилии, Колумбии, Индонезии, на Шри-Ланке. Усыновления произошли с 67 по 98 год. Ну, я не знаю, мне кажется... Вот ты думаешь, что в Бангладеш, в самой густонаселенной стране мира... Можно установить сейчас, что там было с 67 по 98 год, и где какой младенец родился, и не был ли он действительно нелегально переправлен в Европу вот такими коррумпированными чиновниками? 168 знаешь, миллионов живет вот сейчас вот на такой вот крошечный...
Мне кажется, ты как-то слишком недооцениваешь или как-то... Недооцениваешь страну Бангладеш, я думаю, что в любой стране мира есть документы о рождении детей, которые хранятся многие годы. Ты же можешь найти документы о рождении каких-то своих родственников 100 и 200 лет назад. Тебя это вообще не удивляет, да? А документы о свидетельстве о рождении, какие-то нотариальные документы можно найти?
Найти-то документы можно. Как ты докажешь, что этот человек действительно был там похищен, действительно он не был, я не знаю, действительно не был брошен своими родителями где-нибудь в роддоме. Я тебе говорю, что речь идет о Бангладеш. Наоборот, я к Бангладеш с большим пиететом отношусь. Но только у них в начале 70-х была война вообще-то в Бангладеш. знаешь. А на Шри-Ланке вот только недавно с тиграми освобождения Тамилы-Ламы договорились. Тогда вообще непонятно, есть ли там у кого документы.
В любом случае, мы осуждаем.
Мы осуждаем и хотим, чтобы разобрались.
Похищение детей мы тоже осуждаем. Это неприемлемо.
И мы хотим, чтобы разобрались и чтобы рассказали. Потому что родители в Нидерландах усыновили около 40 тысяч детей из 80 стран за предыдущие полвека. И в последние годы эта практика, правда, прекратилась. В 2019 году было усыновлено всего 145 детей. А вот по этому поводу мне жаль. Потому что у каждого ребенка должна быть семья. За тем, что выяснит эта комиссия в Нидерландах, мы будем тоже пристально следить и поручаем это делать Елене Глещинской, с которой мы сегодня обсуждали главные новости за 8 февраля 2021 года. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».